Здравствуйте, сегодня четверг, 7 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские войска продолжают обстрелы городов в Донецкой области. Вновь приходит сообщение о гибели мирных жителей. Государственная дума России ужесточила законодательство о наказании за государственную измену. Суд в Новороссийске приостановил действие терминала Каспийского нефтяного консорциума, через который перекачивается нефть из Казахстана. Также сегодня.
Он сам выступал как личность большим раздражителем, потому что он был такой человек, который не оставляет никого спокойным и равнодушным. И он всегда, всю его жизнь, даже и дополитическую, у него всегда было столько же ярых противников, сколько и ярых поклонников.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку после 2 с небольшим лет пребывания у власти. Агрессия России против Украины продолжается уже 134-й день. Военные эксперты говорят о оперативной паузе, которую взяла российская армия перед новым массированным наступлением теперь уже в Донецкой области. Эксперты отмечают, что Министерство обороны России вчера впервые за довольно долгий срок не отчитывалось об очередных военных успехах в ходе так называемой специальной операции в Украине. В то же время обстрелы городов, от которых страдают и мирные жители, продолжаются. Российские военные применяют тактику артиллерийских обстрелов, не оставляющих мирным жителям шансов спрятаться в убежище. Вот что передает из Донбасса корреспондент телеканала УАТВ Алена Грамова.
Я не чувствую паузы, тем более, что города Донецкой области продолжают обстреливать. 7 мирных жителей у нас за минувшие сутки погибло. Но эти цифры не меняются, поэтому говорить о том, что есть какая-либо пауза в чем? В том, что они сейчас не делают никаких продвижений, но это заслуги вооруженных сил Украины, прежде всего удержание своих позиций. Однако города продолжают обстреливаться. Точно так же и не меняется их тактика ведения боя. То есть вначале они применяют артиллерию, накрывают и позиции украинских военных, и города, затем уже делают попытки прорыва. Результаты от обстрела Бахмута, 4 ракетных удара были нанесены по городу, есть пострадавшая жилая инфраструктура. И так как в городе проходит неплохо эвакуация, мы знаем о том, что вот один из пострадавших многоэтажных домов, там проживало около 7 человек, и вот только поэтому люди вчера не пострадали, то есть получили какие-то мелкие осколочные ранения от вылетающего стекла, так пострадавших нет. Расскажу о городе Торецке, который вчера был под ударами россиян. Торецк находится в 12 километрах от линии фронта, которая еще образовалась в 2014 году. Есть там так называемая серая зона в 6 километров. И все эти годы обстреливалась эта серая зона, там проходит водогон, поэтому город, ну, практически каждый год были проблемы с тем, что он оставался без воды. Если раньше можно было договориться, ну, чтобы был режим тишины, то сейчас такого нет. С марта месяца люди сидят без воды, есть перебои со связью и светом. Вчера было нанесено 3 ракетных удара по частному сектору в этом городе и целая погибшая семья как результат обстрела российской армии именно мирных городов. И что рассказали люди о погибших и в целом о том, как они помнят эту ситуацию, прошу послушать.
Ну, все разорвано, тела все разорваны. Дочка, получается, мама и бабушка. Невиновны ни в чем вообще совершенно. Если они спали, то они, наверное, ничего не почувствовали.
Возле нас тоже прилеты были. Я думаю, позвоню матери, узнаю, что там у нее. Ну, позвонила она, говорит, это самое. У меня дом разбило, мне окна повыдавливало. В хате вот такого по кругу вот это просел потолок, все. Трещина вот это вот все.
Эвакуация здесь проходила, она не была активной, но сейчас, видимо, после такого обстрела, как и примером является город Славянск, эвакуация людей будет более активной, они будут сами принимать решение, чтобы покинуть город. Возвращаясь к Славянску, действительно, больше недели город был под обстрелами. Вчера мы знаем о том, что было относительно тихо. Эвакуация стала проходить достаточно активно, и если, допустим, 3 дня назад лишь 85 человек записались на эвакуацию, то вчера я уже знаю о том, что 3 сотни мирных жителей покинули город только эвакуационными автобусами. Кроме того, мы вчера видели о том, что были и кортежи автомобилей, то есть самих местных жителей. Ситуация сложная в этом городе, тоже достаточно давно уже нет воды. есть перебои со связью, есть перебои со светом, обстрелы несут такие свои коррективы, лишая людей всех коммуникаций. Но о том, что происходит и как реагируют местные жители на ситуацию в городе, которая ухудшается, прошу послушать.
Что там было, но не так, но не так. Оно как-то быстрее пролетело все. А это тяжесть. Смотришь, там разбиты, там убиты. Дети ранены, животные ранены.
Дней 5 назад один прилет вот тут был, вот на улице. Сегодня утром там было на дороге и вот это. Мы сидели, их считали, посчитали, сколько их было. А потом уже то, что как ураганы летят, их не слышно, только хлопки.
Да,
такие,
первый попал.
А потом пошли уже пушки лупить. Пушки уже слышно, как снаряды летят.
Реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган» применяют российские военные, обстреливая прифронтовой Славянск. На сегодняшний день, со слов главы военной администрации, мы знаем, что в городе по-прежнему остается около 20 тысяч мирных жителей, если в мирное время здесь проживало 100 тысяч мирных жителей.
Из Донбасса передавала корреспондент телеканала УА-ТВ Алена Грамова. Государственная Дума России в третьем окончательном чтении ужесточила законодательство о государственной измене. Под запретом оказались сбор информации, хранение или похищение сведений, которые могут быть использованы против российской армии, а также призывы против безопасности государства, конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями и переход на сторону противника в ходе боевых действий. Уголовным преступлением, отмечу это, признаны вывоз и пересылка за границу секретной информации, даже если подозреваемый не знал, что эта информация составляет государственную тайну. Между тем, в России все чаще заводятся дела и по внесенным еще в марте в Уголовный кодекс статьям о дискредитации российских вооруженных сил и о так называемых фейках о российской армии. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, по этим статьям уже вынесены тысячи постановлений об административных нарушениях. Многие уголовные дела находятся в стадии расследования. Мой собеседник – координатор ОВД-Инфо Леонид Драбкин.
Мы видим, что с момента принятия этих законов в начале марта весь арсенал этих статей достаточно активно применяется. Что касается дела о дискредитации власти, это административная статья, по которой людям грозит штраф. Это именно та статья, по которой обычно задерживают людей, когда они выходят с белым листком бумаги, тем самым дискредитируя российскую армию. Вот таких дел мы знаем, что больше 2500 уже набралось по всей России. И, в общем, она вошла в нашу жизнь, в наш обиход. И людей по этой статье, как за митинги, как за выражение своего собственного мнения на улицах, так и за посты в интернете, активно привлекают и судят. И эта тенденция, в общем, до сих пор продолжается из месяца в месяц, сотни судов.
Ну, а если говорить об уголовных делах, то сколько их и какие обычно обвинения выдвигаются?
Ворох уголовных дел, он тоже большой, и как обычно в таких ситуациях, как мы видим после больших волн недовольства в обществе, применяются как и специально политические статьи, так и обычные статьи, которые применяются в политическом русле. Что касается тех самых новых статей, статьи за фейки, то мы знаем уже больше 60 случаев применения этой статьи. Да, это статья, по которой людям грозит там и 5-10 лет лишения свободы. Суды только-только начинаются, суды идут. И, в общем, мы видим, что наше правосудие начинает опробовать, как эти статьи можно к мирным протестующим применять и к тем, кто высказывает свою позицию. Но также людей привлекают и по таким статьям, как хулиганство, надругательство, вовлечение в массовые беспорядки. В общем, все это тоже есть. То есть по таким более классическим статьям протестующих и несогласных с текущим положением дел очень и очень много. Мы также знаем про эту статью, которая административная о дискредитации власти, за ее повторное нарушение также может грозить реальный срок, то есть это присутствует административная преюдиция, и в итоге человек может, если несколько раз его по этой статье привлекут, его могут привлечь уже по статье уголовной. И о таких случаях мы тоже знаем. Их, по-моему, пока что всего 5, но да, такие случаи тоже есть.
Ну, мы все знаем, интернет полон сообщений о совершенно абсурдных обвинениях, когда человек выходит с плакатами «Миру мир», вы говорили о белых листках, иногда это могут быть точки. Логика действия властей сейчас во время так называемой спецоперации, которая реально является войной, она понятна. Но вот в нынешних условиях хоть как-то защищать обвиняемых по этим делам возможно? Или приговор, обвинительный приговор всегда гарантирован?
Во-первых, всегда все возможно, всегда нужно стараться, а уже, наверное, потом разбираться, получилось или нет. Вот с точки зрения каких-то реальных успехов, с начала войны наши адвокаты порядка 100 раз в судах защищали людей, и, в смысле, защищали, конечно, там 1000 раз, но порядка 100 раз было случаев, когда дело прекращали или возвращали обратно. Вот. То есть все-таки надежда всегда есть, это речь про административные дела. Плюс к тому, мы как бы считаем, что защита в судах — это не только защита юридическая, но и поддержка психологическая. Результаты в судах бывают положительными, и подтверждением тому недавнее рассмотрение дела о блокировке сайта «Лада.Инфо» в Московском городском суде. Суд второй инстанции отменил это решение и отправил обратно на новое рассмотрение, и вот, возможно, скоро сайт «Лада.Инфо» будет разблокирован.
Моим собеседником был координатор правозащитного проекта ОВД-Инфо Леонид Драбкин.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 7 июля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шарогадский. В Новороссийске суд вынес решение об остановке на 30 дней действия нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Через этот терминал экспортируется более 80% всей добываемой в Казахстане нефти. 31% акций консорциума принадлежит России, около 21% Казахстану. Другими акционерами являются иностранные компании, среди них есть и американские «Шеврон» и «Мобил». Суд потребовал устранить нарушения, выявленные в апреле Ространснадзором. Сам консорциум подал апелляцию, указав, что остановка прокачки нефти приведет к необратимым повреждениям оборудования. Недавно на экономическом форуме в Петербурге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Владимира Путина заявил, что Казахстан не будет признавать независимость так называемых ДНР и ЛНР и других, как выразился Токаев, государственных квазиобразований. А в интервью каналу «Россия-24» президент Казахстана сказал, что не Россия, а войска Организации договора о коллективной безопасности помогли стабилизировать ситуацию в Казахстане во время беспорядков в январе этого года. О том, связаны ли эти заявления Токаева с приостановкой транзита казахстанской нефти через терминал в Новороссийске, я спросил обозревателя медиакорпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мирхата Шерибжана.
Я не думаю, что это прямо эти два события можно связывать. Можно связывать ситуацию с санкциями против России со стороны Запада. Ведь дело в том, что КТК, вот этот трубопровод, Каспийский консорциум трубопроводный, он, значит, был заблокирован временно, приостановлена там нефть. Эта нефть, она приносит основные дивиденды не столько Казахстану, сколько американским корпорациям ExxonMobil и Chevron. Мне кажется, ну это мое мнение, что это, скорее всего, ответ на западные санкции со стороны России. Ну, я к этому отнесся бы, вот, как, например, если бы труба проходила через субъекты Российской Федерации, значит, Чечню или Татарстан, и Россия прекратила поставки нефти в убыток себе, но чтобы вот те бенефициары, как я уже отметил, вот ExxonMobil и Chevron потерпели сильные убытки. Ведь вот многие, значит, мнения разделились после этого форума. Одна часть, значит, экспертов говорит, что вот Токаев, вот он дал такой демарш, ответ. Другая часть говорит о том, что это была специально запланированная акция и так далее. И тут говорить сложно что-то, но надо вспомнить, что в самом начале марта, когда только-только началось вторжение российских войск в Украину, Токаев официально заявил, что ситуацию в Украине необходимо решать только путем переговоров, и добавил: мы за переговоры, но в то же время мы поддерживаем идею неделимости безопасности в Евразии. А это та самая концепция, которая выдвигалась Россией в середине декабря, когда был поставлен ультиматум странам НАТО. Сразу же на следующий день один депутат парламента Британии заявил, что против Казахстана тоже нужно вводить санкции. И после этого Токаев стал очень осторожным. Посол Британии в Казахстане был вызван в Министерство иностранных дел Казахстана, где ему объяснили, что Токаева не так поняли. Мне кажется, что это как бы и связано, и в то же время связано по-другому немножко. Вот, скорее всего, это больше сделано для того, чтобы навредить крупным американским нефтяным корпорациям ExxonMobil и Chevron.
А Казахстан много теряет вот от того, что произошло?
Он тоже теряет, конечно, он тоже теряет, но тут же, во-первых, это временно. А во-вторых, если подумать, если допустить, а это, скорее всего, так, что Казахстан и Россия как бы в одной упряжке, то вот какие-то выгоды казахстанские приносят в жертву для того, чтобы навредить вот американцам.
Вы упомянули о том, что вот эта история с выступлением Токаева на Петербургском форуме могла быть такой запланированной акцией. А в чем может быть смысл такой акции? Как это объясняют сторонники этой версии?
Я называю это дымовая завеса. Это ведь не только на этой конференции, на этом форуме были такие заявления сделаны. Ведь надо учесть, что перед этим подобные заявления делались представителями правительства Казахстана, представителями Министерства иностранных дел, что мы поддерживаем санкции, но мы не отворачиваемся от России, будем продолжать. Но в то же время мы санкции всегда будем поддерживать, мы не будем их нарушать. Это все, ну, говорилось в то время, когда многие предприятия, скажем так, мелкие, средние руки, начали уводить свои бизнесы и свои активы в Казахстан. Я думаю, что банковская система Казахстана тоже работает в направлении том, чтобы помогать банкам России, которые попали под санкции. Многие россияне, десятки тысяч, открывают Visa, MasterCard в Казахстане. Ведь если Казахстан попадет под санкции, под вторичные, у России уже будет мало на кого опираться, потому что из всех тех союзников, которые остались у России, вот в ОТКБ, в Евразийском экономическом форуме, более-менее экономически что-то может, какую-то помощь, хоть какую-то, ну, любую помощь может оказывать только Казахстан. А если он оказывается под санкциями тоже, то и это невыгодно России. Тот же самый Путин. Что такое Токаев? Токаев – это, ну, такой вот казахстанский Янукович. На штыках ОДКБ, читайте, что на штыках России Токаев остался у власти в январе и смог противостоять мощнейшему клану Назарбаева и ослабить его. Ведь Назарбаев ушел в тень, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его клан. Только благодаря тому, что помощь Токаеву в этом противостоянии оказала Россия в январе этого года. А если брать чисто фактически, то можно сказать, что это Путин ослабил Назарбаева. И именно поэтому Назарбаев ездил в прошлом месяце к Путину договариваться о своем будущем и будущем своих родственников.
Приостановку действия нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске комментировал обозреватель медиакорпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мирхат Шерибджан. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил сегодня о своей отставке с поста главы правительства и лидера правящей в Британии консервативной партии. Джонсон продолжит выполнять обязанности премьера до выборов нового партийного лидера, предположительно осенью этого года. Ранее более 50 членов кабинета министров и высокопоставленных государственных чиновников отказались работать вместе с Джонсоном. «Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы остаться в должности, заключалась не только в личном желании, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, моя обязанность перед вами», сказал Джонсон, выступая перед журналистами на Даунинг-стрит. Объявляя об отставке, Джонсон также заверил украинцев, что Великобритания продолжит поддерживать Украину. Мой собеседник – политолог, специалист по странам Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, что стало непосредственной причиной отставки Бориса Джонсона, ну и есть ли какие-то глубинные причины?
Да, тут нужно различать, потому что непосредственная причина, ну, она
у многих незнакомых, так сказать, с закулисьем британской политики может вызвать недоумение или усмешку. Есть такой депутат Крис Пинчер от консервативной партии Бориса Джонсона. И вот он в один из июньских дней перебрался алкоголем в одном из лондонских клубов. Он гей, он начал приставать к двум присутствовавшим там молодым людям. Ну, как бы возник скандал, Пинчер пришел в себя, протрезвел, быстренько подал в отставку, извинился, но выяснилось, что за ним вот такого рода поведение, это не первый вот такого рода инцидент, он никогда не был за это осужден официально, но, тем не менее, для назначения на высокий партийный пост, он был зам начальника фракции консервативной в британском парламенте. В общем, эта репутация не самая лучшая, и стали копать, естественно, и уперлась ситуация в то, насколько премьер был осведомлен о прошлом Криса Пинчера. Борис Джонсон юлил, но в конце концов, припертый, так сказать, фактами и свидетельствами других политиков к стене, сказал, что, в общем, знал он об этом, когда в феврале назначал Пинчера на этот пост. А поскольку репутация Бориса Джонсона отягощена еще так называемым «партигейтом», это история, тянущаяся с 2020 года, когда в его резиденции на Даунинг-стрит 10 проводились многочисленные вечеринки его сотрудниками, все нормально, ничего ужасного там не происходило, но только они происходили в момент локдауна строгого, то есть нарушали все противоэпидемические ограничения. Вот это дополнительно, так сказать, и в целом сложившаяся у премьера репутация человека, который не отвечает прямо на неприятные вопросы, а все время вот как-то выкручивается, изворачивается, иногда прямо лжет, это сломало ему, что называется, хребет. Начались отставки, массовые отставки членов его кабинета. Там около 50 высокопоставленных чиновников в ранге от министра и ниже подали в отставку в знак протеста. И, в общем, Джонсон поупирался некоторое время, но вот в четверг, в первой половине дня, поступили сообщения, что он уходит в отставку, пробыв у власти менее 3 лет. 2 года, уже подсчитали, 2 года и 349 дней.
Но он же еще будет исполнять обязанности.
Скорее всего, да, потому что нового лидера консерваторы должны выбрать после определенной процедуры в начале осени. Но у Джонсона так много откровенных неприятелей, что, в общем, не исключено, что его вынудят уйти и окончательно. Этот вопрос решится в ближайшее время. Пока непонятно, что будет с ним, останется ли он и у премьера до начала осени. Так же, как не совсем понятно, будут ли досрочные парламентские выборы, потому что формально это, в общем, не нужно. Консерваторы могут продолжать правление с другим лидером. Но фактически оппозиция очень громко требует, так сказать, перезагрузки в том смысле, что необходимы досрочные выборы, чтобы избиратели вновь раздали карты.
Ну, скандал действительно может привести к отставке, хотя вот с ковидом, с этими вечеринками Джонсон тогда выкрутился. Все-таки, если говорить о сути его политики, что в первую очередь вызывало недовольство его оппонентов?
Знаете, это довольно такой интересный феномен. То есть, ну, во-первых, Брекзит, конечно. Джонсон – это как бы человек, который продавил Брекзит. Он был душой кампании в поддержку Брекзита. Вопреки всем прогнозам, одержали победу сторонники Брекзита. И это вызвало очень большое отторжение у, так сказать, у проигравших, среди которых очень много влиятельных людей, не только политиков, но и, прямо скажем, большая часть мейнстримных СМИ в Великобритании, они скорее были за ремейнеров, то есть за тех, кто предлагал остаться в ЕС. Брекзита Джонсону не простили очень многие. Другая вещь. Джонсон, он является политиком, который предлагал себя всем. В том смысле, что он такую составил программу, которая уже от традиционного консерватизма британского оставила очень немногое. Благодаря этому он привлек к себе многих бывших избирателей лейбористов. Но экономическая политика изменилась так, что традиционный консервативный избиратель смотрел и ужасался. Налоги растут, социальные выплаты растут, бюджетный дефицит растет, инфляция пошла в гору. В этом, может быть, правительство было и не сильно виновато, потому что пандемия, потом война в Украине, в общем, все эти дела оказали негативное влияние. Но у Джонсона не было по многим параметрам четкой политики. То есть во внешней политике она была, он очень жестко противостоял Кремлю, усилению влияния Китая и такого рода, так сказать, вещам, но во внутренней политике к нему накопилось слишком много вопросов, и плюс он сам выступал как личность большим раздражителем, потому что он был такой, ну как бы это сказать, человек, который не оставляет никого спокойным и равнодушным. И он всегда, всю его жизнь, даже и дополитическую, насколько можно судить, у него всегда было столько же ярых противников, сколько и ярых поклонников.
Ну и последний вопрос. Как отставка Джонсона может сказаться на поддержке Великобритании и Украины?
Ну, здесь, я думаю, в Киеве, конечно, сейчас будут опечалены, потому что Борис Джонсон был одним из самых больших сторонников поддержки Украины и вдохновителей военно-технической помощи. Но мне кажется, Украине сильно опасаться нечего, потому что те решения, которые принимались по этому вопросу, они имели очень широкую поддержку всех парламентских партий. И, в общем, кто бы ни стал премьером из числа консерваторов или там в случае досрочных выборов из другой партии, насколько можно судить, серьезные перемены британского курса в этом отношении ждать не приходится.
Отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Европы Ярославом Шимовым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.